Совершенно точно выходила на крыльцо и бабка Робина. Ведь это она сделала снимок. В семье Кливов мужчин было немного, поэтому вся грубая мужская работа доставалась ей. Она подрезала деревья, возила старушек в церковь и за покупками. Делала она все бодро и с бойкой решительностью, которой дивились ее робкие сестры. Из них-то никто не умел водить авто, а бедняжка тетя Либби так боялась любых приборов и механизмов, что принималась плакать, если вдруг надо было разжечь газовую горелку или поменять лампочку. Фотоаппарат вызывал у них любопытство, но они все равно его побаивались и восхищались тем, как легко и невозмутимо их сестра управляется с этой мужской штуковиной, которую надо было заряжать и наводить на цель, точно ружье. «Вот так Эдит», — приговаривали они, глядя, как Эдит сноровисто перематывает пленку или подкручивает объектив. «Эдит все по плечу». В семье считалось, что Эдит, несмотря на все ее многочисленные и поразительные умения, с детьми ладила не особо. Она была самолюбивой, несдержанной, да и в манерах у нее не было даже намека на теплоту. За любовью, поддержкой и утешением Шарлотта, единственный ее ребенок, вечно бежала к теткам, к Либби чаще всего. Гарриет была еще слишком мала, чтобы выделять кого-то из родственников. А вот Эллисон до ужаса пугалась, когда бабка в очередной раз пыталась ее растормошить. И если ее оставляли у Эдит дома, ревела. Но до чего же, ох, до чего же мать Шарлотты любила Робина, и как же он обожал ее в ответ. Она, почтенная дама средних лет, играла с ним во дворе в мячик, ради забавы ловила ему в саду змей и пауков, и пела смешные песенки, которым ее научили солдаты во Вторую мировую, когда она была медсестрой. «Говорят, что эта пег была пегой, как на грех». И он подпевал ей милым хрипловатым голоском.
«Эди-ди-ди-ди-ди-ди».
Даже отец с сестрами звали ее Эдит. А он, едва научившись говорить, обозвал ее Эди, наворачивая круги по двору, визжа от восторга. А как-то раз, когда Робину было года 4, он с самым серьезным видом назвал ее старушенцией.
«Бедная ты моя старушенция»,
— сказал он, и глазом не моргнув, и похлопал ее по лбу веснущатой ручкой. Шарлотта в жизни бы не осмелилась так фамильярничать со своей резкой деловитой матерью, тем более, когда та лежала в постели с головной болью. Но Эдди тот случай здорово насмешил, и она любила всем о нем рассказывать. Когда Робин родился, она уже была вся седая. Но в молодости волосы у нее были такие же огненно-рыжие, как и у него. Все подарки ему на Рождество ли, на день рождения она подписывала «Робину красноголовки» или «Моему лисенку» с любовью от старушенцы. «Эди-ди-ди-ди-ди». Ему было уже 9, но теперь это приветствие превратилось в семейную шутку. В его серенаду для Эдит. И он, как всегда, пропел ее, едва она вышла на крыльцо в тот вечер, когда она видела его в последний раз. «А поцеловать старушенцию!» — крикнула она ему. Вообще-то он любил фотографироваться. Но иногда капризничал и выходил на снимках рыжеволосой кляксой, острые локти до коленки, поскорее вон из кадра. И теперь стоило ему завидеть, что у Эдди на шее висит фотоаппарат, как он умчался, всхлипывая от хохота.
«Ну-ка, поди сюда, негодник!» — закричала она, порывисто вскинула камеру и все равно щелкнула Робина.
Сделала последнее его фото. Сам он не в фокусе. Зеленый простор лужайки слегка перекошен. Возле крыльца на переднем плане резко выделяется белый поручень, да тяжелый глянец кустов гордении. Мутное, влажно-грозовое небо, беспокойная жижа из смеси сизого с индиго, свет спицами проткнул бурлящие облака. В углу снимка размытая тень Робина. Сам он отвернулся, мчится по нерезкой траве навстречу смерти, которая ждет его, почти виднеется в тени большого дерева. И потом, когда Шарлотта лежала в наглухо зашторенной комнате, в ее затуманенной таблетками голове билась только одна мысль. Куда бы Робин ни собирался, В школу, в гости к другу, к Эдди вечером. Ему всегда надо было сначала попрощаться. Ласково, а еще долго и церемонно. Сколько же вспоминалось его записочек, воздушных поцелуев из окошка, как он машет ей ручкой вверх-вниз, с задних сидений отъезжающих автомобилей. «До свидания, до свидания». «Пока-пока», — он выучился говорить раньше, чем «привет». Так он и здоровался со всеми, так и прощался. И горше всего Шарлотте было от того, что именно в этот раз не было никаких прощаний. Она так забегалась, что и не помнила толком, о чем в последний раз говорила с Робином, когда в последний раз его видела. А ей нужно было что-то осязаемое, самое распоследнее крохотное воспоминание, чтобы в него можно было вцепиться и с ним вместе, не разбирая дороги, спотыкаясь, преодолеть жизнь, которая с этой самой минуты и до конца ее дней вдруг раскинулась перед ней огромной пустыней. Наполовину обезумев от боли и бессонницы, она все лепетала что-то бессвязное Либби. Тетя Либби ее тогда и выходила. Либби с этими ее холодными компрессами, ее заливными. Либби, которая ночи напролет не смыкала подле нее глаз. Либби, которая от нее не отходила. Это Либби ее спасла. Потому что больше никто не мог ее утешить. Ни муж, да никто вообще. А мать ее хоть внешне и не переменилась, соседям казалось, что она держится молодцом. И все так же деловито хлопотала по дому, но прежнее Эдди было не вернуть. От горя она словно окаменела. На это невыносимо было смотреть.
«А ну вставай, Шарлотта!» — рявкала она и раздергивала шторы. «Давай-ка, выпей кофе, причешись, нельзя же всю жизнь так проваляться!»
И даже безобидная старенькая Либби бывало ежилась под хрустально-холодным взглядом Эдди, когда та... безжалостная, беспощадная, как Арктур, поворачивалась к своей лежащей в темноте дочери. «Жизнь продолжается». Любимое выражение Эдди. Вранье. Шарлотта, оглушенная успокоительными, бывало просыпалась, чтобы собрать умершего сына в школу. По 5-6 раз за ночь она вскакивала с кровати и звала его. И иногда, секунду-другую, ей верилось, что Робин спит себе наверху, что все это — дурной сон. Но тут ее глаза привыкали к темноте. Она замечала отчаянный, жуткий беспорядок. Салфетки, пузырьки с таблетками, осыпавшиеся лепестки цветов на прикроватном столике. И принималась рыдать снова. Хоть и без того нарыдалась уже так, что ныла грудь, потому что не было наверху никакого Робина. И ниоткуда он больше не вернется. В спице велосипеда он навтыкал игральных карт. Она и не понимала, пока он был жив, что по их-то перестуку и отмечала его приходы и уходы. У кого-то из соседских детей велосипед стучал так же, один в один. И стоило Шарлотте заслышать этот звук вдали, сердце у нее на один головокружительный, невозможный, непередаваемо жестокий миг так и подскакивало в груди. Звал ли он ее? Мысли о последних секундах его жизни рвали душу, но ни о чем другом она не могла думать. Долго это все длилось. Он мучился. Дни напролет она лежала на кровати, уставившись в потолок, до тех пор, пока на него не наползали тени. Да и потом она лежала без сна и разглядывала светящийся в темноте циферблат будильника.
«Никому не станет легче от того, что ты целыми днями валяешься в кровати и плачешь», — бодро говорила Эдди. «Тебе же самой будет лучше, когда встанешь, оденешься и волосы приведешь в порядок».
Во сне он всегда был где-то далеко, ускользал от нее, утаивал что-то. Ей хотелось услышать от него хоть словечко, но он так ни разу не взглянул ей в глаза, так ничего и не сказал. В самые черные дни Либби все бормотала и бормотала над ней что-то, чего она никак не могла взять в толк.
«Миленькая, ну вот так ненадолго нам его подарили. Не был он никогда наш. Побыл с нами хоть чуть-чуть, и то радость».
Эта мысль и пробилась к Шарлотте сквозь дурман успокоительных, тем жарким утром в темной спальне. Что Либи тогда говорила правду, что всю свою жизнь, всеми возможными способами, с самого младенчества, Робин пытался с ней попрощаться. Эдди последней его видела. Что было потом, никто толком не знал.